Параграф 12. Внутренний конфликт в идеологии. Москва, Третий Рим. Сила низового народного общественного мнения в Древней Руси была велика, больше, чем в России императорской. Московские самодержцы не могли повелевать им деспотически. Теократическая идеология единого вселенского православного царя всех христиан толкала московских царей на пути сближения с греками и всеми другими православными. А доморощенная Москва, загородившая свое православие китайскими стенами, не пускала своих царей на вселенское поприще. Отсюда и вышел старообрядческий раскол. Коренная русская среда, московская и провинциальная, не увлекалась никакими мировыми горизонтами и, мечтой о кресте на куполе Святой Софии, резко отрицательно отнеслась к вновь пришедшим ученым-чужакам. Протопоп Иван Неронов пишет царю Алексею: «Зрим бо в них не едину от добродетелей, Христово бо смирение не имут, но сатанинскую гордость, и вместо поста многоедение и пьянство любят. Вместо еже Христа ради и стаите тело, мягкость и буйство любят. Крестного же знамения на лице истины изобразить и не хотят, и сложению перст пустословне противятся, яко врази истине и ругатели. На коленях же поклонитесь Господеви, от покоя ради не хотят. И лжу, сшивающие самосмышлением, разум божественного писания, лукаво скрывающе, своевольне блюдут на прелесть безумным человеком». Гордому церковному москвичу отвратна была по всей линии фигура этих православных киевлян. С досадой чувствовали коренные москвичи, что этим южно-русским собратьям была чужда глубокая затаенная мечта москвичей о воплощении наяву их заветного идеала Москвы Третьего Рима. Столичная, близкая к власти группа Стефанова-Нефатьева, одна сознательно стремилась всеми нужными средствами осуществлять свой идеал, зная, что он всем будет приятен. Но не было у всех одинакового понимания этого идеала, как по его содержанию, так и по путям и средствам его достижения. Царь Алексей Михайлович твердо убежден был в своем призвании царя всего православия, обязанного думать одинаково ответственно и деловито как о судьбах государства, так и о судьбах церкви. Для ясности и яркости мы берем форму его мыслей, высказанных спустя 10-15 лет. Но основной замысел царя Алексея был в его голове с самого начала царствования. В обращении к антиохийскому патриарху Макарию он пишет: «Обязанность его, Алексея Михайловича, не о царском только пищися, но еще более, еже есть общий мир церквам и здраву веру крепко соблюдайте и храните нам. Егда бо сия в нас в целости соблюдутся и снабдятся, тогда нам вся благая строение от Бога бывают, мир и умножение плодов и врагов одоление, и прочие вещи вся добре устрояйтеся имут». Эту общую мысль царь Алексей Михайлович понимал как восприятие на себя и на русскую церковь византийского теократического наследия. В грамоте на Афон 1666 года Алексей Михайлович просит, между прочим, прислать ему «судебник да чиновник всему царскому чину прежних благочестивых греческих царей». Он хотел во всем им уподобиться, как истинный царь православия. Алексей Михайлович начинал верить, что наступают сроки, когда Россия приблизится к Босфору и когда Третий Рим возродится в самом Царьграде. Эти мысли через разговоры посольских людей не утаились от греков. И если не в самом ревнивом Константинополе, то на Афоне и у Святого Гроба греки иногда сами благосклонно поддакивали русским в этих мечтах, сами вожделея освободиться от иго ислама. Так патриарх Иерусалимский Паисий, прибыв в Москву в 1649 году, в своей речи к царю напрямик высказывает эти комплементарные мысли: Пресвятая Троица да утвердит вас и умножит лета во глубине старости, благополучно сподобить вас, восприятие вам превысочайший престол великого царя Константина, прадеда вашего, да освободит народ благочестивых и православных христиан от нечестивых рук, от лютых зверей, что поедают немилостиво. Да будешь и новый Моисей, да освободишь и нас от пленения, яко же он освободил сынов израильских от фараонских рук жезлом, знамением чеснага животворящего креста». В письменном заявлении бывшего константинопольского патриарха Афанасия Пателара, приехавшего в Москву в 1653 году, также утверждалось, что для православных греков русский православный царь есть столб твердый и утверждение вере, и помощник в бедах, и прибежище нам и освобождении. А брату, государь моему и сослужителю, великому господину, святейшему Никону, патриарху московскому и всея Руси, освящайте соборную апостольскую церковь Софею, премудрость Божию. Никон был уже в курсе этих идей, когда при своем поставлении в патриархе в 1652 году он просит Бога, чтобы он распростер московскую державу от моря и до моря, и от рек до конца вселенной, и расточенное во благочестивое Твое царство возвратит и соберет воедино, и на первообразное и радостное возведет, воеже быть идти на вселенней царю и самодержцу христианскому, и воссияти, яко солнцу посреди звезд. Павел Алепский в своих мемуарах со слов других сообщает, что царь, отпуская патриарха Макария домой, обращаясь к окружавшим его боярам, вздохнул и сказал: «Молю Бога, прежде чем умру, видеть его, то есть Макария, в числе четырех патриархов, служащим во Святой Софии, и нашего патриарха пятым вместе с ними». И все присутствующие ответили: «Да услышит Господь». В тех же мемуарах читаем, как царь в первый день Пасхи Христосу из депутации от греческих купцов сказал им: «Желаете ли, чтобы я освободил вас от неволи?» Они поклонились и отвечали: «Как нам не хотеть этого?» И выразили ему подобающее благопожелание. Царь продолжал: «Когда вернетесь в свою страну, просите своих архиереев, священников и монахов молиться за меня и просить Бога. По их молитвам мой меч сможет рассечь выю моих врагов». Потом, проливая обильные слезы, он сказал вельможам своего царства: «Мое сердце сокрушается о порабощении этих бедных людей, которые находятся во власти врагов веры. Бог, да будет благословенно имя его, взыщет с меня за них в день суда, ибо, имея возможность освободить их, я пренебрегаю этим», и прибавил: «Не знаю, сколько еще времени будет продолжаться это мучительное положение дел. Со времен дедов и отцов к нам не перестают приходить патриархи, архиереи, монахи и бедняки, стеная от обид, злобы и притеснений своих поработителей. Посему я боюсь, что Всевышний взыщет с меня за них, и я принял на себя обязательство, что, если Богу будет угодно, я принесу в жертву свое войско, казну и даже кровь свою для их избавления». Они отвечали ему: «Да даст тебе Господь по желанию сердца твоего». По сообщению Павла Алепского, царь, разговаривая за обедом с патриархом Макарием через переводчика, просил Макария молиться за него Богу, как Василий Великий молился за Ефрема Сирина, и тот стал понимать по-гречески, чтобы и царю также уразуметь этот язык. Таким образом, царь Алексей Михайлович очень определенно лелеял мечту о своих греческих царских перспективах. В круге таких идей огречивание русского церковного чина приобретало особый смысл. Более ясно мыслившие о междуцерковных возможностях ученые киевские церковники именно так и представляли, что сближение в обряде с греками приблизит и политическое объединение православных народов под московским царем. Чудовский инок Ефимий, ученик Епифания Славенецкого, горячий грекофил, писал, что русские должны быть согласны во всем и купно-чинны с Восточную Святою Церковью, и тогда святейшие патриархи подадут вящее благословение и молитву о благосостоянии Всероссийского Царствия, и народы все окружние, сущие православия Восточного, Богу возблагодарят и царскому величеству преклонятся».